Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Россия, конечно, как новая империя, которая по-новому должна была заявить о своих амбициях, о своем значении и в Европе, и в мире, должна была представить себя во внешнем мире. А равно и показать своим собственным подданным, что их служба на благо государства может для них стать чем-то, что вознесет их и в материальном, и в моральном смысле этого слова. Одним из важнейших инструментов подобного рода воздаяний, которые поднимают моральный дух подданных, и в особенности армии, конечно, является наградная система.
Академик Андрей Хазин.
С приходом Екатерины II к управлению государством наградная система была не очень развита. Мы говорили о том, что еще Петр Великий успел основать два ордена, Андрея Первозванного и Святой Екатерины, и в соответствии с его задумками, его ставшей самодержавной императрицей супругой Екатерины I, учредил орден Александра Невского. Как бы то ни было, уже в 1769 Екатерина учредила военный орден Георгия Победоносца в Российской империи. Как и любой орден, он мог быть присваиваем только лицам, состоявшим как минимум в обер-офицерских чинах, обер-штаб-офицерам или генералам, или соответствующим чинам во флоте, и не мог присваиваться нижним чинам. Надо сказать, что орден Святого Георгия был настолько редкой наградой, что фактически за все время существования первой степенью были награждены всего 25 человек. И первым возложил на себя знак ордена сама Екатерина Великая. Последние награждения произошли за русско-турецкую войну, а за Первую мировую так никто не удостоился этого ордена. Всего 4 человека за всю Великую войну, как ее тогда называли, были достойны второго класса этого ордена. За Первую мировую войну третьим классом этого ордена было награждено всего около 70 человек, что говорит, конечно, об удивительной редкости этой награды и о ее значимости. До самого конца существования империи любой человек, награжденный орденом Святого Георгия любого класса, автоматически, в случае, если он не был до этого потомственным дворянином, получал такое потомственное дворянство. Интересно то, что за всю историю ордена Святого Георгия были 3 случая награждения дам. За всю историю всего 4 человека были награждены орденом Святого Георгия всех 4 степеней. Все эти 4 человека стали фельдмаршалами, и все они участвовали в Отечественной войне 1812 года. Первым из них, получив первую степень, собственно, за изгнание французов и национальности языков из пределов Отечества, стал знаменитый наш фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский. После него получили все 4 степени Барклай де Толли, который также стал главнокомандующим уже в ходе заграничных походов, а до этого был перед Отечественной войной еще и военным министром. Знаменитый наш фельдмаршал Паскевич, граф Ереванский, светлейший князь Варшавский. И, наконец, граф Дивич, к сожалению, очень быстро после получения первой степени, так же, как и Кутузов, скончавшийся от холеры.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 9 минут. Сегодня мы будем отмечать юбилей Плевака.
Да.
Да, будем, да. И мы предлагали несколько дел. Кто предлагал? Алексей Кузнецов. У нас, конечно,
добрый день,
он расстался здесь, естественно. И Сергей Бунтман, ведущий. И вы выбрали дело Савы Мамонтова. Вот, ну что же.
Ну, да, раздалось, как обычно, после того, как выбор был сделан, отдельное ворчание, что вот опять выбрали дело по известному имени.
Ну и что?
Но в данном случае это абсолютно оправдано, потому что дело само по себе интереснейшее.
Да.
И я, честно говоря, сегодня в некотором миноре, потому что вообще надо было бы сделать, я так посчитал, знаете, 5 передач. Потому что одну передачу надо было бы делать вообще об особенностях.
Это какой-то Наполеон Бонапарт.
Да, да, такие вот сказал, да, планы в громадье. Но о железнодорожном строительстве надо говорить отдельно. Причем это, конечно, надо говорить не мне, потому что это требует очень специальных знаний. Но вот то, как строились российские железные дороги.
Мы делали передачи, да? Мы делали в свое время.
Дилетанты. А вот тогда надо будет попросить прикрепить, когда на сайте будут.
Да, да, да.
Вот эту нашу передачу прикрепить ссылку, потому что это, конечно, без безумно интересно, и, собственно, это дело нынешнее непонятно без вот этого контекста. Конечно, просится отдельная передача о Саве Мамонтове и как о предпринимателе, как о великом меценате.
Да.
Участники этого процесса, я постараюсь сегодня это очень коротко показать, заслуживают тоже как минимум передачи, а то и двух. И, собственно, вот о самом деле, ну вот поскольку пяти передач у нас нет, и нет даже двух, к сожалению, то сосредоточимся сегодня на двух сюжетах, на, собственно, деле и на Федора Никифоровича Плевака, поскольку во вторник ему исполняется 175 лет. Исполняется, имеется
как иногда пишет, ему
могло бы быть
450.
Не могло, к сожалению, да. Но вот по новому стилю 25 апреля, по старому 13-го, 42-го года, 1842 года, на окраине империи, в городке Троицк Оренбургской губернии, сейчас, соответственно, Троицк Челябинской области, родился будущий великий русский адвокат, наполовину то ли поляк, то ли белорус, то ли украинец, там не очень понятно, откуда идет род Плеваков, Плеваки, вот, а наполовину, видимо, казах. Часто пишут калмыцкое лицо, но мама его была киргизской, как тогда называли казахов.
Да, да.
Киргизы или киргизцы даже.
В общем, киргизско-осетский я...
Да. Вот, да, совершенно верно. Ну вот, давайте, собственно, о деле. Дело это... такое олигархическое. Там совершенно колоссальные суммы фигурируют, миллионы тогдашних рублей. И пресса, которая очень большое внимание этому делу уделяла, она вот часто на это, как говорится, упирала. Да? Вот, например, газета «Новое время» суворинская, правда, в это время, 900-й год, уже у руля стоит, собственно, не сам Алексей Семенович, а его сын, так называемый Дофин, газета именно при нем приобретает такой характерный черносотенный оттенок. И вот в отчете об этом суде, что пишет «Новое время», надо сказать, что у «Нового времени» были отдельные счеты к Саве Мамонтову, поэтому они вдвойне пристрастны в данном случае.
Но мы узнаем, какие.
Да. Это был ряд великолепных фейерверков, взлетевших вверх и эффектно рассыпавшихся разноцветными звездочками. Тут было все, и оживление Серова, и благодарной России, и художественное творчество, и ум русского человека, и беззаветная преданность высоким идеям, и труд, заслуживающий лавров, и лавры, увенчавшие труд, и все это более или менее удачно приложено было к подсудимым. Да, вот если прочитать это другим тоном, то может даже показаться, что это одобрение.
На самом деле это издевательство. Подвох, да. Нет, подвох тут чувствуется.
Подвох – это вполне узнаваемый стиль Буренинский, хотя не он писал эту заметку, но Буренин в это время главный журналист «Нового времени», ему подражает газетная молодежь. А вот Влас Михайлович Дорошевич, человек сейчас основательно подзабытый, в то время, безусловно, один из королей русского репортажа. Да, крупнейший журналист, и именно репортажи, да, вот он и Гелеровский, конечно, состязались. Написал так в газете «Русское слово». Это был удивительный процесс. Человек обвиняется в преступлении с корыстными целями, а на суде, если и говорилось, то только о его бескорыстности. Было ясно, и каждую минуту только и говорилось, что Мамонтов, увлекаясь общественным значением предприятий своих, потерял на них все свое состояние и погубил своих близких, а его обвиняют в корыстолюбии. И знаете, вот я, когда начал готовиться к передаче, выписываю, естественно, имена защитников, так сказать, председателя суда. И меня удивило. В суде председательствует председатель Московского окружного суда Николай Васильевич Давыдов, замечательный человек, один из образованнейших русских юристов и человек огромной общей культуры. Ну, надо сказать, что мы с вами находимся сейчас, наша студия, между двумя, по сути, памятниками Давыдову. Во-первых, это знаменитый Андреевский памятник Гоголю, потому что именно Давыдов возглавлял общество по подготовке торжеств, связанных с открытием этого памятника. Причем возглавлял не как государственный чиновник, он уже в отставке был, а как всем известный тонкий знаток, ценитель искусства и
общественный деятель. Лучший московский памятник.
Да.
Вообще.
А если пойти в другую сторону, на Пречистенку, то именно трудами Давыдова, а он был близким другом Льва Николаевича Толстого, открыт музей на Пречистенке. Музей Толстого.
Да.
Он возглавлял вот это вот толстовское общество, которое возникло после смерти Льва Николаевича для увековечения его памяти. Вот такой вот человек судил. Да? И меня удивляет. Блестящие адвокаты, вообще совершенный дрим-тим тогдашней российской адвокатуры. Сам председатель Московского окружного суда председательствует в процессе. А обвиняет не прокурор Московского окружного суда, а один из его заместителей. Кстати, очень интересно. Обвиняет Курлов Павел Григорьевич, который потом станет шефом корпуса жандармов и товарищем министра внутренних дел. Мы говорили в передаче об убийстве Столыпина, и его снимут-то после того, как он сыграет очень такую, видимо, достаточно темную роль в этом преступлении. Вот он. А пока он, значит, вот один из обвинителей. Ну, а где же прокурор-то? Начинаю искать, а кто у нас в это время прокурор Московского окружного суда? И обнаруживаю, что это... фигура совершенно фантастическая. Это Алексей Александрович Лопухин. Тот самый, который потом станет директором департамента полиции, начнет разбираться в делах департамента, которого стошнит от того, что там творится в области полицейской провокации. Человек, который сыграет огромную роль в разоблачении Азефа. И которого судить потом будут, Лопухина, за то, что он, так сказать, будучи государственным чиновником, пошел, что называется, против государства. Да? Вот такой вот человек. Так вот, Лопухин отказался обвинять Мамонтова. И вот что он напишет об этом процессе. Наличность злоупотреблений со стороны Мамонтова и его сотрудников была вне всяких сомнений. Но вместе с тем, сравнительно с распространенным типом дельцов, которые безо всяких церемоний перекладывали в свои карманы деньги из касс руководимых ими предприятий и оставались безнаказанными, они представлялись людьми, более зарвавшимися в предпринимательстве, чем нечестными. Защищать нравственность их поступков, конечно, было невозможно, но и выбор министром финансов именно их в качестве дани правосудию казался непонятным. Ясны были незаконность одних мер, избыток жестокости других, что вместе с отсутствием справедливых мотивов заставляло подозревать за всем этим наличность какой-то крупной интриги. И вот Лопухин, почувствовав, что здесь дело нечисто, он передал обвинение одному из своих заместителей Курлову, который ничем не брезговал.
Это было воспринято как знак обществом?
Обществом, да, конечно.
А профессиональным сообществом?
Профессиональное сообщество не могло развивать эту мысль, потому что не было доказательств, но по сей день...
Ну, внутренне как-то...
Ну, внутренне, конечно, и сегодня я назову, мы не сможем их как следует рассмотреть, но я назову две основные версии того, почему, собственно, это дело вообще возникло, потому что это очень большой вопрос. А теперь, собственно, в чем дело? По инициативе тогдашнего министра финансов Сергея Юльевича Витте, о котором сегодня, конечно, речь пойдет. Сам Мамонтов, который с ним был прекрасно знаком, потому что железнодорожное строительство – это то, что Витте отдельно курировал, это, собственно, можно сказать, стержень и основа российского промышленного переворота. Сам Мамонтов приобретает впавший в ничтожество Невский механический завод. Завод был доведен прежними владельцами до практически до банкротства, до очень убогого технического состояния, а Мамонтов в это время как раз носился с идеей создания, ну, эта идея носилась в воздухе, извините за тавтологию, собственно, так поступали во многих областях промышленности, он не изобрел этого, создание такого огромного синдиката, куда вошли бы все маломальски значимые для железнодорожного строительства предприятия. И ему нужно было собственное паровозно-вагонное производство. Дело в том, что российские паровозы первых десятилетий – это в основном иностранный капитал. Вот он хотел заняться обеспечением северных железных дорог, которые считал своим делом Савва Мамонтов. Делом своего отца и потом своим, соответственно. Значит, он хотел создать такое предприятие. Кстати говоря, знаменитый Мытищинский подмосковный вагонстроительный завод. Это тоже...
То есть, подвижной состав должен быть отличный.
Да, да. И еще дело было в том, что паровозы, которые для южных дорог использовались конструктивно, не очень подходили на северных, потому что на северных в основном топили дровами, а не углем. Там немножко другая должна быть конструкция. Но это как раз специалисты должны разбираться. ничего не понимает, я просто прочитал. И Мамонтов приобрел этот завод и обнаружил, что нужны огромные деньги для его реконструкции. И он берет эти деньги из акционерного общества Ярославской, Ярославско-Архангельской железной дороги. Контрольный пакет акций принадлежит ему. И под видом аванса под будущие заказы он перекладывает их в кассу Невского завода. Это противозаконно. Если бы это были 100% его предприятия, делай что хочешь. Но это акционерное общество, и то, и то. И, соответственно, его обвинят в том, что он, не поставив в известность акционеров, под фальшивое, что называется, обеспечение, рискнул их
капитал. Хорошо, а кто-то пострадал от этого?
Вот это и будет одним из главных вопросов в защитительных речах, собственно, а где оно злоупотребление. Но вот сухим зачитаю сухое, так сказать, слово обвинительного заключения. Да, по этому процессу обвинялось 6 человек. Четверо из них Мамонтовы. Сава Иванович, его брат Николай Иванович, младший брат. Сава для него был богом, отцом, всем, он в рот смотрел. Двое детей Савы Мамонтова, поскольку они все были членами правлений и так далее. И два близких ему человека, два железнодорожных инженера, давно уже ставших тоже директорами и членами правлений, это Арцебушев. Очень известный коллекционер, и Кривошеин. Вот, собственно, кусочек обвинительного заключения. Сава Николай, Всеволод Мамонтов и Арцебушев по обвинению в том, что состоя, дальше называются их должности, сознательно нарушая доверие означенного общества в течение нескольких лет до первой половины 1899 года, включительно из принадлежащих обществу Московской, Ярославской, Архангельской железной дороги сумм, передали товариществу Невского завода под видом выдачи вперед под заказы, сделанные заводу железной дорогой, в действительности полностью уже оплачены несколько миллионов рублей. 9 миллионов, на самом деле. Причем 20 июля 1998 года часть образовавшегося таким образом долга товарищества Невского завода в размере свыше 6 миллионов перевели на Саву и Николая Мамонтовых, для чего открыли ему общество многомиллионный кредит. И так далее, и так далее, и так далее. Еще там был отдельный эпизод о 400 тысячах рублей, которые были переданы в управление для определенной цели Мамонтову молодым человеком Третьяковым через там посредника, а Мамонтов их тоже вложил в это дело, в Невский завод, и тем самым, значит, использовал их не по назначению и рискнул, и так далее. Значит, Мамонтов действительно очень сильно рисковал. Мамонтов действительно совершил вещь формально противозаконную. На что он рассчитывал? Он рассчитывал на то, что уже ему, его акционерному обществу, была передана концессия на строительство железнодорожной ветки Санкт-Петербург-Вятка.
Так.
И это должно было принести, не могло не принести, огромные доходы. Дело в том, что, звучит вроде как не очень авантажно Санкт-Петербург-Вятка, а дело в том, что...
А важно.
А важно, потому что этой железнодорожной веткой создавалась прямая ветка до Владивостока. Это же был бы отрезок на Транссиб.
Конечно.
Не через Москву, через которую все идет, у нас так железные дороги были устроены, а получалось бы прямой выход столицы, которая парадоксальным решением Петра находится на окраине империи, прямой выход вот на центральную главную железнодорожную ветку всей страны. И вдруг Министерство финансов забирает уже отданную концессию, забирает обратно эти доходы, соответственно, их призрак растаял как дым. Вот здесь и, собственно, возникает вот этот вот сюжет о Витте, которому явно совершенно Сава Иванович очень доверял, который явно совершенно понимал, что делает Мамонтов, и знал, по крайней мере, в основном, что делает Мамонтов, и вдруг так его подставил. Две основные версии. Первая версия заключается в том, что поскольку очень здорово акции после этого Ярославской железной дороги упали на бирже, правительство этим воспользуется и достаточно дешево ее выкупит. Что ВИД таким образом экономил бюджету, но своего, можно сказать, товарища единомышленника таким образом разорил. Это одна версия, очень некомплементарная для Сергея Юрьевича. А вторая версия заключается в том, что вот эти, об этих махинациях узнал заклятый соперник Витте, министр юстиции Николай Валерьянович Муравьев. Мы с этим человеком уже не раз встречались в наших передачах. Напомню, что сдержаннейший, корректнейший Анатолий Федорович Кони папочку, куда он складывал вырезки о Муравьеве, назвал мерзавец Муравьев. Вот этот человек узнал и решил копнуть под Витте. Витте, узнав об этом, решил сдать Мамонтова первым, да, для того, чтобы это не ударило по нему. И да. Поэтому проверку инициирует Министерство финансов, и Министерство финансов, собственно, все это дело раскручивает. Теперь об адвокатах. Ну, Саву Мамонтова защищал Федор Никифорович Плевака, ему 58 лет, он в расцвете своей славы, он знаменит как никто, он безусловный на это, к нему перешел, по сути, негласный титул от умершего Спасовича, короля российской адвокатуры. Это человек, который, слава которого такова, что адвокатов его именем называют как именем нарицательным, да, найду себе другого Плеваку, говорили неудовлетворенные исходом дела доверители. Плевака приглашает для защиты одного из обвиняемых, Арцебушева, Николая Платоновича Коробчевского. Не нуждается в рекомендациях. На тот момент номер два сразу после Плевака. Великий судебный оратор, великий адвокат. Инженера Кривошейна защищает Николай Петрович Шубинский. Сейчас это имя мало кто помнит, а в то время это хороший московский адвокат. Он в свое время с университетской скамьи начинал у Плевака помощником присяжного поверенного. Это человек, которому Плевак очень доверяет, они много до этого вместе работали. Шубинский муж Марии Николаевны Ермоловой.
Ой.
Да. Но это, можно сказать, ничто по сравнению с тем, кто защищает братьев Мамонтовых, да, детей Савы Ивановича. Их защищает Михаил Михайлович Багриновский, тоже известный московский адвокат. Вот, например, Антон Павлович Чехов за несколько лет до этого своей сестре, соответственно, Марии Павловне, пишет, о нелиховских крестьянах пишет. Если кому-нибудь из крестьян понадобится защитник или ходатай по делам, то адресуйся к Михаилу Михайловичу Багриновскому, угол Хлебного и Мерзляковского переулков. Тоже недалеко, мягко говоря, от нас, да?
Да,
практически.
Там, где музыкальная
да.
школа.
Да, да, совершенно верно. Это прокурор, на днях вышедший в отставку, мой хороший знакомый. Михаил Михайлович Багриновский, старший отец известного в советское время музыкального педагога, профессора Московской консерватории, дирижера, композитора Михаила Михайловича Багриновского, младшего. Его дочь Ольга Михайловна Багриновская выйдет замуж за Сергея Ивановича Вавилова.
Ох.
Брата Николая Ивановича,
известный да, физик и президент Академии,
Академии наук. Хочется добавить мечта нынешним. Да. Но это... Михаил Михайлович Багриновский был усыновлен в свое время старым московским адвокатом Багриновским, одним из первых московских адвокатов. Но его отчество ему оставлено по его настоящему отцу. А его настоящий отец Михаил Александрович Бакунин. Это его незаконнорожденный сын, родившийся в Иркутске.
Слушайте.
Вы представляете себе сюжет? Сын Бакунина защищает в суде тех, кого по мысли отца вообще не должно быть. Да?
Ну, пока они есть. Ну,
да. Кто-то должен их защищать, совершенно верно. И Николая Ивановича, младшего брата Савы Ивановича, защищает никому еще пока неизвестный молодой человек, который даже не имеет статуса присяжного поверенного. Он помощник пока присяжного поверенного, ему стажа не хватает, 5 лет же нужно практического стажа по тогдашним законам. Вот ему еще год остается, он в 901-м станет полноправно присяжным поверенным, пока он никто. Но зовут этого никто Василий Алексеевич Маклаков. Будущий лидер кадетской партии, будущий один из защитников Бейлиса. Кстати говоря, с Коробчевским они вместе это дело будут вести, о нем мы тоже в свое время рассказывали. Вот такая вот совершенно звездная команда. И я уверен, что они защищают не за деньги. Вот я специально рассказываю обо всех этих связях.
Хотя сразу, ну, Мамонтов-то, конечно, Мамонтов.
Ну, понимаете, платить. Плевака понимал, что после этого процесса Мамонтов будет разорен. Речь шла о том, чтобы их освободить от уголовных обвинений, но от этих исков гражданских. Плевак прекрасно понимал, он прямо об этом говорит в речи. Поэтому я не знаю, каков был гонорар, я не исключаю, что они вообще защищали. Это люди одного круга, понимаете, все.
Да, прервемся и процесс продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, ребята.
Да, продолжаем. Продолжаем судить Мамонтовых.
Ну вот. И на чем, собственно говоря, Федор Никифорович Плевака будет строить защиту? Значит, он будет строить защиту на том, что да, были допущены ошибки. Да, были допущены нарушения, и это нарушение закона. Но главное в подобного рода злоупотреблении – это выгода. А Мамонтов никакой личной выгоды не получил. Что это ошибки стратегические, а не корыстное мошенничество. Да? Что законодательство, когда запрещает подобного рода операции, оно защищает интересы акционеров от корыстных злоупотреблений. А Мамонтов, во-первых, в интересах дела осуществляет эти операции, вот как Плевак об этом говорит. Савва Иванович поскользнулся, завода не поднял, Ярославской дороге нанес ущерб. Но рассудите, что же тут было? Преступление хищника или ошибка расчета? Грабеж или промах? Намерение вредить Ярославской дороге или страстное желание спасти ее интересы? Истребление вверенных сил или проигранное сражение, начатое полководцем, убежденным, что он принял бой в интересах Отечества?
Вот хорошо.
При этом Плевака не писал своих речей. Это, собственно говоря, вот это шло прямо вот естественным образом, да, вот такое вот красноречие, да. Плевак убедительно показал, что вообще-то акционеры, в интересах которых вроде бы прокуратура сейчас старается, акционеры совсем не дети. Это не тысячи простых людей, которые купили на сэкономленные деньги одну акцию. Это воротилы калибра самого Мамонтова, которые прекрасно все понимали, которые прекрасно видели, что он делает, и до поры до времени одобряли то, что он делает. Да. Только как бы их устраивало, что риск на нем. В случае чего они чистые, а так-то их как раз они очень хорошо понимали все, что происходит. И вот обратите внимание, поскольку все-таки юбилей Плевака, да, как он об этом говорит. Но отучневшие на доходы дороги, изгорбившиеся от труда отрезать купоны и считать дивиденды, щедрой рукой приносимой им дорогой, нуждающиеся в чужом совете, это ирония, конечно, да? Названные акционеры рассуждали иначе. Они видели, что дорога крепнет, растет, развивает движение до размеров, какие не снились им. Малоумные, они не понимали, что Савва Иванович разоряет их. Факты так очевидны для беспристрастного наблюдателя коронного обвинения и гражданского добровольца. 150-рублевые акции вырастают до 600, до 700 рублей. Разорение. Но общеупотребительная логика, которая которой не только учит нас книга в школе, но которая срослась с нашим умом, если он не потерял спокойствие, говорила хозяевам дело другое. Она говорила им, что дело их в руках смелых, но удачных. Они, палец о палец не ударяя, пожинали плоды смелых планов Саввы Ивановича и не хотели никого, кроме его, во главе дела. Другой, может быть, не ошибся бы на заводском деле, но другой, может быть, и теперь бы давал им грошовые дивиденды и держал бы их акции на их первоначальной оценке. Подсчитайте, было бы это выгодно акционерам?
Хорошо.
Я не возношу на престол Савву Ивановича. Это все Федор Никифорович продолжает. Он не герой. Не образец. Но я оспариваю обвинение в том, что он умышленный хищник чужого. Ущербы его ошибок не плоды преступления. Он погиб от нетерпения тех, кто быстро пожинали плоды его удач, но были слабопамятны, когда пошатнулся подсудимый. Я утверждаю, что быстрота продажи имущества и смутное время ликвидации не выяснило настоящей цены и не ввело в оценку Невского завода той идеальной ценности, какую имеет всякое дело, если оно вовремя и на месте потребностей рынка. То есть Плевака оспаривает и убыток сам, потому что он говорит, неправильно считать сейчас, когда цена достигла дна, нужно считать. Помните замечательный рассказ, по-моему, Карцева или Жванецкого о директоре Одесской филармонии, который говорил, что вы воруете с убытков, воруете с прибылей.
Да.
Так вот, собственно говоря, Плевака задолго до него суду говорит, что же вы оцениваете, когда дело разорено, вы оцениваете потому, что это дело должно было совсем другим образом обернуться. И в конечном итоге вот это фирменный, можно сказать, прием Плевака, это прямое обращение к присяжным, а Федор Никифорович, как очень немногие русские адвокаты, понимал психологию присяжного заседателя и работал на присяжного заседателя, и вот что он им говорит. «Вручаю вам судьбу подсудимых. Судите, но отнесите часть беды на дух времени». Дух наживы, заставляющий ненавидеть удачливых соперников, заставляющий вырывать друг у друга добро. В наше время мало работать. Надо псом сидеть над своей работой. Если верить духу времени, то горе побежденным. Но пусть это мерзкое выражение повторяют язычники, хотя бы по метрике они числились православными или реформаторами. А мы скажем «пощады несчастным». Вот это Плевак.
Хорошо.
Вот это Плевак.
Да чего ж хорош-то?
Он невероятно хорош. Понимаете, сейчас вот я с несколькими адвокатами, в том числе и выдающимися современными адвокатами, имел возможность у Плевака в разное время говорить. Они все, непровоцируемые причем мной в этот момент, с горечью так или иначе одну и ту же мысль проводят. В нынешнем суде Плевака и Коробчевскому не было бы места, потому что уходит вот это искусство судебного красноречия, уходит, потому что уходит потребность в судебном красноречии. Потому что нет такого больше интереса общества к суду. Нет веры общества в суд, а что бы там ни говорили, но вот в те самые пореформенные 50 лет у общества, если не утвердилось, то начала утверждаться вера в то, что суд – это место, где восстанавливается справедливость. И вот такие адвокатов сейчас, ну, если они есть, они есть еще пока есть, но они существуют вопреки системе. А тогда сама система, она поддерживала подобного рода адвоката-философа. Были, конечно, просто краснобаи, да, были, конечно, присяжные, поверенные, которые просто, что называется, играли словом, которым наплевать было на интересы их доверителей, которые просто ловили, что называется, одобрительные там взгляды дам и потом с обожанием перечитывали к себе собственным, самим перечитывали судебные отчеты, были, безусловно, куда их денешь. Но вот мы их имен сейчас не знаем, мы знаем вот такие имена, как те, кого я называл. Это люди совсем другого плана и сорта. И говоря о Федоре Никифоровиче Плевака, надо сказать, что он не случайно оказался, ну вот, народным адвокатом. Да? Он, может быть, не был мастером такого вот тонкого юридического правового анализа. В этом смысле профессор, бывший профессор Спасович или бывший профессор Лохвицкий, наверное, его переигрывали. Но вот в том, чтобы вскрыть атмосферу, в которой совершалось то, о чем идет речь в суде, в том, чтобы дать блестящие психологические характеристики, в том, чтобы найти именно те слова, которые доходят до присяжных, не случайно же все анекдоты про адвокатов рассказывают про Плевака. Да? Половину того, что про него рассказывают, это очень сильно переработанные случаи с другими адвокатами. Вот знаменитая история про старушку и 30-копеечный чайник. В интернете она практически везде рассказывается в таком виде. А на самом деле, если посмотреть оригинальную статью того самого Власа Михайловича Дорошевича, который первый об этом написал, выясняется, что да, старушка, но не 30-копеечный чайник, а 300-рублевый серебряный кофейник. Поэтому, собственно говоря, она и оказалась перед присяжными на скамье подсудимых. судим, потому что за 30 копеек никаких присяжных бы не было, был бы мировой судья. И, так сказать, все дело рассматривалось бы совсем по-другому. Но дело в том, что народному сознанию нужен именно гротеск.
Угу.
Нужно именно преувеличение. И вот Плевака, он не работал на это. Он не дешевый актер, который вот специально работает на публику. Он понимал, это было искренне. Понимаете, ведь все-таки он выступал на адвокатских, если можно так выразиться, подмостках почти 40 лет. И за эти 40 лет он ни разу не поколебал всерьез ощущение, что это искренне, что это от души. Не все ему верили, надо сказать, и тот же Антон Павлович Чехов, когда писал еще в репортерские свои годы, писал об одном довольно громком деле, тоже хозяйственном, в котором Плевака выступал, он его оценил как великого оратора, но вот такое, знаете, типично чеховское там проскользило, что все это внешне, что все это поверхностно, что все это... Но Антон Павлович, как и все крупные русские писатели, к сожалению, вынужден сказать, вообще к адвокатской деятельности относились с большим недоверием. Что Достоевский, что Толстой. У Чехова это гораздо меньше выражено, но тоже. Вот им виделась в этом некая искусственная справедливость, в противовес естественной, настоящей справедливости.
Они не понимали игры и ее правил.
Они не понимали игры и ее правил, совершенно
они
с вами
любую согласны. Игру не любили.
Совершенно верно. Им виделось в этом искажении некоего высокого нравственного смысла. Но дело в том, что Плевак это как раз защитник именно в первую очередь нравственного смысла. И именно этим он дорог именно русскому общественному мнению, потому что это очень дорогое именно для российского общественного мнения понятие. Да? Вот справедливость в ее высшем смысле. Не крючкотворство, не параграф закона, да, не мертвая вот эта вот буква, а вот эта справедливость, которая устанавливается именно вот таким образом. Посмотрите на моего подсудимого. Да, он ошибся. Но кто же не ошибается-то, да? Он ошибся крупно, потому что он крупный человек и потому что он крупными делами ведал, да? А те, кто его сейчас обвиняют, они до поры до времени надеялись, что его, так сказать, дело выгорит, и они в очередной раз сказочно обогатятся, и тогда у них претензий не было, никто из них не крикнул: «Савва Иванович, они все опытные предприниматели, Савва Иванович, что ж ты делаешь, ведь нельзя этого делать, ведь рискуем, да?» Нет, они ждали, что опять, так сказать, вырастут акции, что опять дивиденды, так сказать, будут шестикратные и семикратные по отношению к стоимости и так далее. Вот такая вот очень печальная история. Савва Иванович и все подсудимые по этому делу были оправданы в уголовном суде. Но, естественно, что гражданские иски были удовлетворены более чем на 9 миллионов рублей. Савва Иванович продал дом, продал многие картины из своей замечательной коллекции. Ну, он, по сути, разорился. У него осталась небольшая керамическая фабрика, и до конца своей жизни он на этой фабрике занимался своим любимым делом. Для москвичей это сейчас прозвучит кощунственно, но он изготавливал облицовочную плитку. Правда, не тротуарную, а вот ту, которая была очень востребована архитектурой модерна, да, и многие московские старые дома до сих пор еще облицованы вот мамонтовской плиткой. Но это было уже, конечно, по своим масштабам дело, ну, несопоставимое с той железнодорожной империей, которую создал когда-то отец Саввы Мамонтовой, которую он продолжал до поры до времени удачно. Вообще, вы знаете, интересна судьба этого человека. Он, я когда о нем читал, мне все время приходило в голову сравнение с совершенно другим историческим персонажем, с одним немецким принцем 18 века, которого папа, солдафон, грубый и жесткий человек, все время пытался приспособить к войне. Ну, папа все пытался приспособить к войне. А молодой человек хотел с актерами тусоваться, на флейте играть, да, в литературе такой. Себя пробовать, да. А потом... После смерти папы как? Вошел во вкус и оказался Фридрихом II, Фридрихом
Великим.
Да. Человеком, который во второй половине 18 века всю Европу на уши поставил, да, своими военными предприятиями. Вот Савва Мамонтов, он не хотел, явно совершенно, он сопротивлялся тому, что его отец по традициям русского, да не только русского, вообще купечества, вот он его в дело, а он хотел живописью заниматься, он хотел музыкой заниматься, его все время в Италию тянуло. Но потом он вошел во вкус.
И у нее получалось.
И у него получалось. И Плевака как раз и говорит здесь об этом, вот то, что высмеивает Суворинское «Новое время», а Плевак-то об этом говорит сочувственно. Поймите его артистическую душу. Понимаете, он артист по природе своей. И вот то, что он делает, это не злоупотребление жулика, который карманы свои набить хочет. Это вдохновенный, ошибочный, но вдохновенный ход артиста.
Он увидел картину, он увидел ход и пошел за этим. И пошел за этим.
И Плевака это почувствовал и сумел убедить в этом присяжных. Понимаете? Вот присяжные, в отличие от судей и адвокатов, были людьми далекими от художественного мира и даже, скорее, к нему относились с известным подозрением, как многие люди рубежа веков, простые люди, так называемые, да? Плевака сумел убедить присяжных в том, что это... И вот в этом... Это и есть, собственно, работа гениального адвоката, поскольку мы сегодня много говорим о московской географии. Наша студия, опять-таки, в центре плевакинских мест. Его доходный дом на Новинском бульваре, его собственный дом в Большом Афанасьевском переулке, он не сохранился, его уже лет 15 как разрушили. А Плевака учился сначала в том здании, в котором вы потом учились. Московское коммерческое училище.
Да, Еропкинский дом.
Да, Еропкинский дом. Сейчас это Московский лингвистический университет. А потом он учился на Волхонке напротив Пушкинского музея в Первой Московской гимназии. Вот видите. Они все плюс еще и ходили по одним улицам.
Да. И все этим дышит. Ну что ж, спасибо большое. А мы сейчас перейдем к следующему. Грядет 1 мая. Грядет 1 мая, и не надо забывать, что это не весна просто, и труд просто, а что 1 мая – это день борьбы трудящихся за свои права вообще-то. И трудящиеся боролись, но и попадали под суд. И бывало разное. И вот давайте посмотрим на эти суды. Разные рабочие процессы. У нас суд над участником второго Лионского восстания ткачей. Ого-го, это было что?
Мы все учили в школе, естественно, про это восстание ткачей. Мы помним, что красное знамя родом Лиона революционного. Да, ну вот, собственно говоря, вот этот вот так называемый апрельский процесс, хотя шел он с мая по январь, апрельский, потому что события были в апреле. Вот это первое такое, можно сказать, действительно, организованное выступление рабочего класса, поэтому мы этот процесс, конечно, предлагаем.
Да, и там очень много в городе вообще сохранилось, а вот это вот ткацкой империи, вот такой вот рабочей империи, очень многое сохранилось.
Леон выступил против революции, Леона больше нет, да? Есть.
Есть. Суд над анархистами, лидерами рабочего движения в Чикаго по обвинению в убийстве полицейского во время демонстрации. 1887 год.
Собственно, это то, да. От чего пошло 1 мая. Вот традиция 1 мая. Это да. Вот рождение его здесь.
Дальше. Российская империя, 1897 год. Суд над работниками Коншинской фабрики Серпухова по обвинению в участии в стачке.
Я не удержался и вставил еще одно дело Плевака. Если выберете, у нас будет возможность продолжить разговор о нем. Он всегда с удовольствием защищал рабочих и крестьян. Не из классовых соображений, а вот именно, что наиболее обижаемых нужно защищать наиболее тщательно и самоотверженно.
А вот в Швеции в 1931 году состоялся суд над военнослужащими по обвинению в излишней жестокости при разгоне рабочих.
Это очень интересное дело. Да, тут судили именно офицеров и сержантов тех войск, которые были вызваны для подавления рабочего выступления. Да.
И, в конце концов, пятым пунктом у нас идет суд над участниками беспорядков в Новочеркасске по обвинению в бандитизме и попытке свержения советской власти. Это 1962
год. Пожалуй, самая печальная страница политической биографии Хрущева. Я имею в виду в роли руководителя страны.
Да.
Уже, да? Вот. Но это дело известно, его не нужно рекламировать.
Выбирайте все на сайте. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.